мы продолжаем наши программы, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня мы вновь читаем, анализируем и обсуждаем проект федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации вместе с руководителем Новосибирской общественной организации «Семья и дети» Надеждой Сергеевной Артемовой. Здравствуйте, Надежда Сергеевна.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы в прошлый раз начали обсуждать этот закон и начали обсуждать какие-то общие такие положения, да? Мы поговорили о несоответствии данного законопроекта со всем законодательством Российской Федерации и в том числе с Конституцией России. Сегодня я предлагаю продолжить нам чтение и обсуждение закона. И давайте мы, наверное, с вами все-таки начнем это обсуждение с самого названия этого закона. Это, естественно, о профилактике. Что здесь связано с профилактикой в этом законе?
Вы прям зрите в корень, Наталья Владимировна. Закон хоть и называется «Закон о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», профилактических мер предотвращения бытового, семейного или какого-то другого насилия не предусматривает. Я думаю, и я вижу, что вы внимательно прочитали весь текст закона на 17 страницах, все 28 статей этого закона. И поэтому и задали данный вопрос.
Старалась.
Профилактических
искала.
Мер, слово профилактика и профилактические мероприятия подразумевают ведение какой-то позитивной деятельности, которая приведет к тому, что не будет совершаться ни насилие, ни правонарушение, ну ничего такого негативного не произойдет.
То есть в семье сохраняется мир, спокойствие и любовь.
Да. И вся профилактическая работа
направлена должна быть именно на
этих принципах, да? С точки зрения урегулирования семейных отношений, если в семье конфликт, для сохранения этой семьи, для сохранения поддержания супружеских отношений, детско-родительских отношений.
Надежда Сергеевна, вот там первая статья. Она как раз, по-моему, кстати, и гласит нечто такое и заявляет.
Ну, давайте. Первая статья – это такая вводная статья.
Да, да, да. Но все равно давайте мы ее
вводная,
с вами озвучим.
Статья, давайте такая, такая короткая преамбула ко всему закону.
Звучит она так, дорогие радиослушатели. Настоящий федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации, в том числе устанавливает правовые основы профилактики семейно-бытового насилия, полномочия субъектов профилактики семейно-бытового насилия, формы профилактического воздействия. Внимательно изучая этот закон, мы несколько статей находим действительно со словами «профилактики». Да, Надежда Сергеевна?
Находим. Слово давайте, «профилактика» да. употребляется в этом да. законе, давайте, неоднократно употребляется.
Давайте тогда и проанализируем уже.
Ну вот все 28 статей, все 17 страниц, Наталья Владимировна, перед нами. Мы уже с вами проговорили, что профилактика – это некий комплекс мер, да, который направлен на сохранение семьи, на преодоление трудной ситуации, сложившейся в супружеских или там детско-родительских отношениях. А вот вы хоть одну статью увидели, которая связана с профилактикой? Работы. Например, с такой работой, как воспитание у подрастающего поколения, у детей из семьи, семейных ценностей, проведение определенной работы с супругой и с супругом, который будет способствовать сохранению их отношений и преодолению конфликта, который возник в этой семье.
К сожалению, я увидела противоположное. Я сейчас, наверное, даже назову эти статьи. Статья 24 и 25. Это защитные предписания. То есть это обратное действие, я считаю, профилактическое.
Ну, смотрите, пока мы дошли до защитных предписаний, закон нас вводит в некое понятийное пространство.
Да, давайте познакомимся с понятием.
В этом понятийном пространстве, ну, попробуем, может быть, наши радиослушатели услышат что-то, что касается профилактики. Используются определения и понятия, которые можно вот для наших радиослушателей зачитать.
Можно. Профилактика. Мы же сегодня о профилактике говорим. Она стоит почти в конце второй статьи, которая разъясняет понятие. Это в начале.
Это в самом начале.
Это в самом
да,
начале.
Где используется терминология уже, знаете, такого репрессивного, оценивающего характера семейно-бытового
да,
насилия.
Да. Вот я и говорю. А профилактика семейно-бытового насилия, она как раз только в завершении этой статьи. И как звучит, да? Осуществление курса. комплекса правовых, экономических, социальных, медицинских, психологических, педагогических мер субъектами профилактики семейно-бытового насилия, направленных на защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, оказание помощи лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, выявление и устранение причин и условий возникновения семейно-бытового насилия, пресечение семейно-бытового насилия и привлечение к ответственности нарушителей.
Ну вот не знаю, как вы, но я ничего о профилактике из второй статьи данного закона не увидела. Только использование слова «профилактика» и более ничего. А причем сама вторая статья, включая в себя понятия семейно-бытовое насилие, умышленное деяние, причиняющее страдания, психологического, психического, имущественного вреда, сразу вводит нас в некое пространство, в котором уже произошло насилие. Но мы же только что сказали, профилактика – это проведение предупредительной работы.
Это превентивные меры.
Воспитательного, какого-то другого характера. В результате этой работы люди, которых объединяет семья, быт, не совершат вот эти самые действия. Но априори здесь сказано, что эти действия совершаются. Мы сразу понимаем, что здесь речь идет уже о каких-то нарушениях, и следующее понятие. Речь идет о нарушителе. Значит, есть у нас деяние семейно-бытовое насилие, умышленное деяние. Есть у нас нарушитель, который совершил, да, это деяние, человек, лицо, достигшее 18 лет. И перечисляется комплекс мер по профилактике семейно-бытового насилия. И ни о какой воспитательной работе, предупреждающей совершение такого деяния, речи не идет. Значит, этот закон уже априори не профилактический закон. Это карательный закон.
Вот я хочу эти ваши слова подтвердить статьей 17 этого же закона.
А Наталья Владимировна, можно я завершу, что здесь есть еще одно очень важное понятие карательного характера.
Давайте.
Значит, о защитном предписании. То есть некая группа, которая отвечает за выявление семейно-бытового насилия, и разработчики закона, одним из главных терминов этого закона вводят такое понятие, как защитное предписание, некий документ, который выдается должностным лицом внутренних дел, определяющий меры защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, то есть произошло некое насилие, выдается правонарушителю некое предписание. Предписание – это некий судебный акт, определяющий меры защиты лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию. Где здесь о воспитательной работе? Здесь никакой речи о воспитании у человека семейных ценностей, подготовке к супружеской жизни для того, чтобы не совершилось вот это вот семейно-бытовое насилие, для того, чтобы человек, вступающий в брак, понимал, какую ответственность берет на себя, потому что, ну, вступление в брак, семейная жизнь, супружеские отношения, детско-родительские отношения – это все очень серьезно. И если мы, вот разработчики закона считают, что есть у нас в стране угроза росту семейно-бытового насилия или домашнего насилия, вся работа должна быть сосредоточена как раз на подготовке молодых людей к семейной жизни. Вот это и есть профилактическая работа. О такой подготовке к семейной жизни, о работе по сохранению семьи речи в данном законе нет.
Да, в подтверждение ваших слов, Надежда Сергеевна, я хочу привести для наших радиослушателей, пытливых умом, статью 17 этого законодательства, в которой прописаны основания для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия. Что может быть основанием?
Основанием может быть некий сигнал, который орган, осуществляющий меры профилактики, получает либо от лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, либо в результате обращения другого частного лица, граждан, которым стало известно о семейно-бытовом насилии, или о факте подготовки такого семейно-бытового насилия.
Но это на самом деле именно тогда должна профилактика начинаться?
Ну, сначала же уполномоченный орган должен получить информацию, некий сигнал о том,
что... Ну, то есть, значит, статья 17, ну, все правильно говорит.
Если вот мы исходим из концепции идеологов этого закона, она говорит все правильно. Этот уполномоченный орган должен получить сигнал. А уполномоченный орган в результате полученного сигнала от частного лица, от лица, подвергшихся семейно-бытовому насилию или от какого-то другого должностного лица, должен предпринять ряд мер, ну, с точки зрения значимости и названия закона, профилактического характера. И вот этот вот ряд мер обозначен в статье 18.
Уже в следующей статье.
В следующей статье.
Вот давайте, да, мы проанализируем.
Будем читать по тексту или будем...
Прям по тексту,
будем читать,
чтобы
по тексту,
так удобно, да, было слушать.
Первая статья, первое положение статьи 18, виды профилактики семейно-бытового насилия и формы профилактического воздействия гласит: общая профилактика семейно-бытового насилия в целях устранения причин и условий совершения семейно-бытового насилия включает мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности. То есть уровня правовой грамотности, как люди, стороны конфликта, да, должны себя с точки зрения защиты своих законных прав и интересов вести. Но ведь вот это поведение, оно проявляется там, где уже совершен некий акт насилия. Если бы первая статья гласила, говорила о том, что для предупреждения семейно-бытового насилия будет проведена специальная, образовательная, психологическая или иная деятельность по подготовке людей к совместному проживанию, да, к супружеским, брачно-семейным отношениям, ну, дабы избежать конфликтов, которые могут привести к какому-то виду насилия в отношении друг друга. Индивидуальная профилактика – это второе положение данной статьи. Индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия применяется с целью оказания систематического, превентивного и воспитательного воздействия на лиц, поведение которых носит противоправный характер в отношении супруга, бывшего супруга, лица, имеющего общего ребенка или детей, близких родственников, а также совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство иных лиц. Ну, по факту они сами констатируют, что противоправное действие уже совершено. И та работа, которая будет проводиться, она не имеет профилактического характера. Они работают уже по факту совершившегося правонарушения. Значит, дальше с какой целью оказывается эта профилактическая работа? С целью правовой социальной помощи лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, с учетом их индивидуальных особенностей и индивидуальных особенностей нарушителя. Вот в данном пункте речь идет о том, что они оказывают уже некую терапевтическую помощь, не профилактическую, терапевтическую помощь, поддерживающую какую-то работу ведут в отношении лица с учетом его индивидуальных особенностей, которые подверглась семейно-бытовому насилию. И теперь о формах. Профилактическое воздействие осуществляется в следующих формах. Правовое просвещение, правовое информирование, профилактическая беседа, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации, социальная реабилитация, специализированные психологические программы, защитные предписания, судебные предписания, о которых мы уже говорили. Но если уже правонарушение совершено, вот все эти перечисленные мною пункты, они не имеют никакой профилактической цели и профилактической задачи.
Это уже получается как разбор того, что произошло, и наказание,
ну,
и выбор наказания.
Но если уже установлен, да, об установлении правонарушителя в законном порядке речь не идет, ну, предполагаем, да, что есть некий правонарушитель. Какая с ним может быть проведена профилактическая беседа, когда, если человек совершил деяние, да, которое должно быть наказано с учетом действующего российского законодательства с точки зрения уголовного, административного характера, он совершил это деяние, он должен уже подвергаться другим мерам, мерам наказания. Деяние совершено, а профилактическая работа ведется для предупреждения этого деяния.
Значит, должна вестись,
вот смотрите,
профилактическая
Наталья Владимировна,
работа.
Если несколько раз уже в нескольких статьях И практически, ну, во всем тексте закона подменяется понятие не реабилитационная работа, а профилактическая работа. Не терапевтическая работа, а профилактическая работа. Либо разработчики закона не дифференцируют все эти виды помощи, да? Либо они намеренно нас вводят в заблуждение, ну, назвав закон о профилактике, они слово «профилактика» используют, ну, практически в каждой статье этого закона.
Но как таковой профилактики здесь нет.
Это не профилактический закон. Это карательный закон. Это законопроект о применении карательных мер. Карательных мер в сфере семьи, семейных отношений, супружеских отношений, детско-родительских отношений. И мне кажется, вот даже вот эти две статьи и преамбула вступления, да, в закон, они дают нам право, дают нам основание говорить о том, что закон направлен на то, чтобы вторгаться в семейное пространство и разрушать семейные отношения между супругами, а между родителями и детьми. И это происходит, вторжение, вмешательство, это же технология вмешательства, в результате получения информации, либо в кавычках берем от жертвы, еще не доказано, является ли она или он жертвой, да, от другого частного лица,
от соседей.
Да, от соседей. Это может быть учитель, это может быть, ну, учитель не частное лицо, это может быть другое лицо, которое не связано с должностными какими-то обязанностями и отношениями. В том числе это может быть какое-то административное или должностное лицо, учитель, врач или другой человек, который должен заявить, ну, подать сигнал о том, что он стал свидетелем совершенного, совершаемого, или он узнал информацию о том, что может быть совершено какое-то деяние. А Семен Евгеньевич в прошлый раз много об этом говорил. Как можно лицо называть правонарушителем, если в рамках действующего российского законодательства не установлен сам факт правонарушения, готовящееся деяние, доказательств которого нет, отсутствуют доказательства?
Есть какие-то примеры, Надежда Сергеевна?
Да, вот я думаю, что нашим радиослушателям будет интересно посмотреть на навязываемый нам закон, ну, с прикладной, с практической, житейской точки зрения. Буквально в самый разгар обсуждения закона раздался в центре «Семья и дети» звонок. Звонит мама, которую мы знаем очень много лет, мама из числа сирот, звонит обеспокоенная и спрашивает про этот закон. Надежда Сергеевна, скажите, если этот закон, тогда его и сейчас продолжают называть закон о домашнем насилии, будет принят, насколько это опасно для детей и родителей? Ну, я отвечаю, маму зовут Анна, я пытаюсь объяснить, насколько это опасно. И она мне говорит: Надежда Сергеевна, у нас произошла такая история. Накануне вечером или там день-два до ее обращения к нам ребенок младший, в семье трое детей, младший ребенок раскапризничался, требовал от нас включить мультфильм или дать телефон поиграть. Ну, время было позднее, мы отказали, успокоить ребенка не могли, потому что, ну, если ребенок
плачет, капризничает,
успокоить нужно какое-то длительное время. В результате этого детского каприза, который через какое-то время закончился, в дом приходят нежданные гости. Выясняется, что одна из соседок, услышав плач ребенка, она частное лицо, она ответственная за подачу сигнала, подала тот самый сигнал в органы, которые относятся как раз к системе профилактики семейно-бытового насилия, в органы внутренних дел. В семью приехали представители органов внутренних дел, засвидетельствовали, что все спокойно, дети уже спят, но сигнал они обязаны подать дальше. Сигнал был передан в администрацию района, той территории, где проживает семья. Конечно, семьей заинтересовались и органы опеки и попечительства, и комиссия по делам несовершеннолетних. В результате семью поставили на учет. Теперь очень внимательно контролируют ситуацию в семье. И мама не случайно беспокоится. Не является ли это основанием для каких-то действий по отобранию детей? А я ей говорю честно: Аня, может быть. потому что ситуация вот, она настолько непредсказуема. Еще один сигнал от твоей соседки, которой не понравится, что ребенок вечером уснул не вовремя и помешал ей своими слезами, дело может закончиться печально, потому что у вас уже повторяющийся случай. Пока вам предписание не выписали, ну, закон же не вступил в действие, но у вас повторяющийся случай, который вызывает опасения соседки и требует активного вмешательства в дела, в частные дела вашей семьи. Это вот один из случаев. История о семейно-бытовом насилии может закрутиться, и конец ее непредсказуем. Вот эти истории, которые связаны с детско-родительскими отношениями, они на самом деле требуют, опять же, нашего пристального внимания и бережного отношения. Потому что сейчас модно занимать позицию ребенка-подростка, обвиняя родителей в неправильном поведении. И это не случайно. Либо это делают люди, которые не дорожат семейными ценностями, которые не понимают ценности иерархии семьи, как устроена семья, либо делают это намеренно, вторгаясь, опять же, в сферу, интимную сферу детско-родительских семейных отношений, которая, по большому счету, Конституция Российской Федерации должна быть защищена, потому что это частное семейное пространство.
Надежда Сергеевна, я вот предлагаю сейчас остановиться, закончить разговор на разборе вот этих статей 17 и 18, да, тем более мы с вами про преамбулу поговорили, опять же поговорили о тех первичных понятиях, да, которыми оперирует проект федерального закона. Но прежде чем закончить наш сегодняшний разговор, наше сегодняшнее обсуждение, я хочу, чтобы вы еще раз напомнили, на основании какого документа был принят этот закон на основании Стамбульской конвенции.
Наталья Владимировна, слава богу, закон еще не принят, и мы все надеемся, что он не будет принят, это только законопроект. Но идеологической основой российского законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия является текст Стамбульской конвенции о защите прав женщин по принципу гендера. И одной из целей и мер достижения вот этой защиты являются меры по изменению культурных, социальных моделей поведения мужчин и женщин с целью искоренения обычаев, традиций и предрассудков. Ну, мне кажется, еще раз мы нашим радиослушателям об этом сказали, для того, чтобы они задумались и не руководствовались установкой: органы государственной власти заботятся о семье и семейной политике. А в органах государственной власти разные люди, и они преследуют разные интересы. И у них есть свой, совершенно разный, отличный от традиционного семейного опыта, опыт создания своих гендерных отношений. Вот так вот скажу. Бойтесь донайцев, дары приносящих, под названием «Закон о профилактике семейного насилия».
Ну что, спасибо большое, Надежда Сергеевна. Я думаю, что мы в следующий раз вновь вместе с вами и еще с каким-то юристом, да, продолжим читать, обсуждать и анализировать проект федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. Всего вам самого доброго и до новой встречи.